Знаете, последние несколько дней месяца октября, они особенны тем, что уже многие люди, даже вот уже многие страны отмечают Хэллоуин. Наверное, когда вот, ну, следишь за тем, как люди относятся к этому событию, можно делать несколько выводов. И вот один из выводов может быть вот следующим, что вот духовному миру сатаны во время вот этого события людьми придается очень шуточное значение. Людям кажется, что духовный мир, вот мир демонов, это такой мир, с которым человек может просто поиграть. Очень часто вот эти демоны, они становятся похожими на вот домашних животных, которых приручают, которые всегда около тебя, и вот общаясь с которыми, человек получает какое-то удовольствие. Взрослые заигрывают, дети заигрывают, но вот в действительности вот реальность мира демонов, она очень и очень разрушительна для каждого человека. Знаете, сегодня мы с вами обратим внимание на историю из повествования 22 главы Евангелия от Луки. Это будет 22 глава Евангелия от Луки. Это как раз-таки такая глава, в которой несколько раз говорится о том, что вот делал сатана или о том, что делал дьявол. Эта деятельность дьявола, она всегда очень разрушительна для человека. Вот мы с вами обратим внимание на диалог Христа и апостола Петра. Прошу вас посмотреть с 31 стиха. Так, Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 стиха. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Текст, который мы с вами прочитали, находится вот в середине повествования о последней вечере Христа и его вот учеников, повествование о предательстве Иуды и затем вот аресте Христа. И вот я думаю, вот перед нами, наверное, когда, может быть, читали раньше, вот кажется, что это немного странное обращение Христа вот к своему апостолу, к апостолу Петру. А вот в само повествование говорит о том, что вот этот вот диалог или обращение Христа происходит после их совместного участия в вечере. И вот Лука так пишет и говорит, что вот после того, как ученики поучаствовали в вечере со Христом, они даже завели спор. Они завели спор о том, кто из них должен почитаться больше. И вот Христос узнает, услышит об этом споре, Он напоминает им о себе и говорит, что вот мое положение перед вами – это положение служащего. И вот после этого Он сразу обращается к Петру вот с такими словами. Лично обращается к Петру: «Симон, Симон». А вот интересно, в нашем тексте, вот в этом отрывке, Христос имя апостола произносит по-разному. То есть первоначальное обращение – это «Симон». И затем это Петр. Вот действительно, один из самых первых апостолов Христа имел два имени – Симон и Петр. Это вот как раз-таки был Иисус Христос, который изменил имя апостола. При призвании его звали Симон, но от Христа Симон получил новое имя – имя Петр. Ну, я думаю, братья и сестры, для многих из нас знакомо вот значение имени Петр, оно очень простое – это камень. И вот знаете, когда читаешь Евангелие, особенно вот повествование в общем, а можно заметить, как Симон, которого призвал Господь вот первоначально, один из первых апостолов, теперь он должен пройти совсем нелегкий путь, чтобы его жизнь, она начала соответствовать значению нового имени, чтобы жизнь соответствовала значению его имени, значению камень или Петр. У него были такие моменты в жизни, вот когда евангелисты открывают, вот он когда-то там прикословил Христу, да не будет этого с тобою, Господи. Он уснул в Гефсимании, а там же в Гефсимании апостол Петр был именно тем человеком, который отрубил ухо рабу. И, конечно, вот в конце вот повествования о страданиях Христа нам Петр показан как человек, который от него отрекается. То есть вот эта вот его жизнь, это как раз-таки жизнь, когда вот он должен, его жизнь, она должна соответствовать значению имени Петр. Вообще в Евангелиях есть такие тексты, где вот два его имени, Симон, Петр, они встречаются вместе, сразу вместе встречаются. Поэтому, наверное, нет ничего странного в том, что сначала Христос обращается к нему Симон, а затем Петр. Вот обратите внимание, 31 стих. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Обращение Господа к Петру начинается тремя словами или вот такой фразой, чтобы привлечь особое внимание своего собеседника вот к последующим словам Христа. Дважды повторяется имя апостола «Симон, Симон», и затем идет вот такая вот указательная частица «се». «Симон, Симон, се сатана просил». То есть вот двойное повторение имени апостола нужно было для того, чтобы Петр обратил очень сильное внимание на то, о чем будет говорить ему Христос. А вот двойное повторение имени апостола говорит также о том, что Христу совсем было не безразлично состояние Петра. Он показывает этим свое беспокойство. Поэтому, братья и сестры, вот начало обращения Христа к Петру, оно для нас должно звучать как очень серьезное предупреждение. То есть вот Господь начинает свой диалог с Петром, и вот как бы он ему говорит: «Симон, будь очень осторожен! Симон, будь очень осторожен!» Ну, конечно, была очень большая причина для того, чтобы в чем Петр должен был быть осторожен, или о чем Петр должен был беспокоиться. Оказывается, вот из слов Христа мы видим, что сатана, он обращает свое внимание на близких учеников Христа. То есть это как раз-таки было такое время, время ареста и страданий Христа. Это было время, когда сатана обратил свое внимание на близких учеников Христа. А в начале вот этой 22 главы Лука нам говорит о том, что один из учеников Христа уже полностью оказался под контролем сатаны. Это был Иуда-предатель. И вот здесь Господь говорит, что сатана о чем-то просил. Вы знаете, братья и сестры, вот в духовной сфере, в сфере, где присутствует, где находится Бог, для нас иногда происходит не совсем понятное. Вот нам иногда может, допустим, казаться, что есть Бог и есть сатана. Да, если сатана – это противник, то его необходимо изгнать подальше и держать его как можно дальше от себя, выгонять его как можно дальше. Но Священное Писание говорит нам о том, и не один раз говорит нам о том, что, оказывается, сатана находит свое место и в присутствии Божьем. Он находит свое место или имеет свое место в этом особом присутствии Бога. И вот Христос говорит, что там, в присутствии Бога, он находился с определенной целью даже просить о чем-то Бога. А в нашем случае Христос и открывает вот Петру о просьбе дьявола. Ну, наверное, можно вспомнить историю об Иове, когда происходило очень похожее. Точно так вот сатана находился в присутствии Бога опять с просьбой: вот коснись его, и мы посмотрим, благословит ли Иов тебя. Вы знаете, братья и сестры, если вот обратить внимание на язык оригинала, то это вот слово «просить», вот сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, оно имеет немного более широкий смысл, чем может показаться вот нам с вами. Вот слово «просить», оно имеет более широкий смысл, чем может вот слышаться нам с вами. А вы знаете, это совсем не была просьба, которая бы открывала вот нужду или потребность в чем-то. Может быть, когда вот дети просят своих родителей, а тоже мы используем это слово «просить». А вы знаете, вот на языке оригинала это слово обозначает «потребовать что-то». Вот «просить» – это потребовать что-то и даже получить положительный ответ на свое требование. То есть, другими словами, когда сатана просил Бога о Симоне и о других учениках, он сделал ударение на том, что он, сатана, имеет право на такую просьбу перед Богом. А когда сатана просил сеять учеников как пшеницу, его странная просьба открывает вот нам его право вот так подействовать на учеников. А больше того, вот значение опять этого слова на языке оригинала, оно подразумевает, что, оказывается, сатана и получил позволение от Бога это сделать. То есть просьба сатаны, она была удовлетворена Богом. Поэтому посмотрите, как может прозвучать наш с вами 31 стих. «Симон, Симон, будь очень осторожен, потому что сатана требовал, и получил от Бога позволение сеять вас, как пшеницу. Бог позволил сатане взять над тобой, над другими учениками власть, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но вот опять интересное выражение, которое, может быть, немножко непонятно нам с вами, выражение «сеять вас, как пшеницу». Вы знаете, и вот Христос, когда говорит это, Он имеет обычную практику просеивать пшеницу через сито или через решето. Скорее всего, вот сам Петр и другие ученики, они вполне были знакомы вот с такой практикой. Может быть, сами где-то они вот это делали. Вы знаете, вот мы сейчас с вами посмотрим на похожую фразу в книге пророка Амоса, вот которая это же действие вот говорит так: «рассыпать зерна в решете». Поэтому, когда мы слышим вот эти вот слова, сатана просил сеять вас, как пшеницу, вот первый вывод можно сделать. Господь не говорит о том, чтобы сажать пшеницу в землю, а Господь говорит о том, чтобы очищать пшеницу от мусора. А вот пшеницу сеяли для того, чтобы отделить солому, может быть, отделить какие-то камушки от зернышек. Ну, может быть, опять очень трудно это представить, потому что, ну, как-то говорят, что нет никаких вот таких изображений, которые бы остались. Но пшеницу, скорее всего, насыпали в решето или в сито, которое было устроено так, что ненужное, скорее всего, оставалось в сите, а чистые зернышки, они падали на землю, проходили через сито. То есть хорошее проходило через решето и падало на землю, а плохое оставалось в сите. Я прошу вас открыть книгу пророка Амоса, 9 глава, 9 стих, и там вот именно так пророк Амос говорит об этом действии. Амоса вот в 9 главе, 9 стихом, вот так вот написано: «Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно, имеется в виду зерно, не падет на землю». То есть можно сделать такое предположение, сито или решето особого устройства, вот, которое было устроено так, может быть, как-то там было два каких-то дна, но вот смысл или суть заключалась в том, чтобы плохое осталось в решете, а зернышки чистые, очищены, а чтобы они упали на землю. А вот это вот сеяние, оно, скорее всего, сопровождалось очень резкими движениями. Резкими движениями налево, направо, может быть, вверх и вниз. То есть человек должен был как-то вот проявлять вот такие вот резкие движения, чтобы произошло сеяние. Вот, конечно, для нас, братья и сестры, должно быть понятно, что это образное выражение, которое, скорее всего, обозначает особую проверку человека через трудности и испытания. «Сеять вас, как пшеницу» имеется в виду, чтобы человек прошел проверку через трудности и через испытания. И вот проверка с целью, чтобы в результате увидеть, что же хорошего в человеке осталось. Вот «сеять вас, как пшеницу» – это проверка через испытания, через трудности, чтобы в результате или после этой проверки можно было увидеть, что же хорошего в тебе, человек, осталось. Вот плохое в результате резких движений отделилось, а хорошее осталось. Вы знаете, вот может быть, что вот желание сатаны, оно было в том, чтобы верность апостолов или вот вера в Иисуса Христа под воздействием этих испытаний, чтобы они оказались ненастоящими. То есть, скорее всего, это было вот желание дьявола, да, увидеть, что ненастоящая вера у людей, нет никакой ценности в ней, она похожа на солому или похожа на какой-то мусор. Итак, братья и сестры, Господь предупреждает Петра об опасности или предупреждает о грядущем испытании. А немножко больше того, мы с вами видим в этом тексте, что Господь даже предупреждает Петра о том, что он, Петр, не сможет пройти это испытание. Не только Господь говорит, что будет испытание, но говорит и о том, что он, Петр, не сможет пройти это испытание. «Не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». А Петр попадет, ты попадаешь в руки сатаны для испытания, и ты отречешься от меня три раза. Но знаете, братья и сестры, когда читаешь этот текст, читаешь вот этот вот отрывок, можно вот заметить очень интересное в том, как Господь вообще разговаривает, или как Он говорит вот эти вот образы, как Он приводит. Действительно, мы с вами читаем о проверке со стороны сатаны. Действительно, мы читаем о предупреждении, что Петр не пройдет этого испытания. Но прошу вас, обратите внимание на то, как Христос обращаясь к Симону, называет своих учеников. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». «Сеять вас, как пшеницу». Братья и сестры, обратите внимание, Христос своих учеников не называет соломой, которая улетит от ветра. Христос не называет своих учеников камушками, которые, может быть, тоже останутся в сите или в решете. Не называет их соломой, которую сожгут. Он своих учеников называет пшеница. Пшеница, которая пройдет через испытание, пройдет через сито. Пшеница пройдет через испытание. Да, где-то будут чувствоваться вот эти вот резкие движения, а где-то будет чувствоваться вот эта вот глубокая боль, неприятно будет, но зернышки пройдут сито и чистыми упадут на землю. А знаете, это, скорее всего, было вот желание, наверное, и надежда сатаны, чтобы ученики были похожи на солому, которую сожгут, или мусор, а который потом просто выкинут. Это, скорее, было вот желание сатаны, чтобы ученики Христа, они были унесены вот этим вот ветром трудностей или ветром переживаний, глубоких сомнений. Поэтому, братья и сестры, вполне возможно, что действительная просьба сатаны, она была перефразирована Христом. А действительная просьба сатаны по отношению к ученикам была перефразирована Христом. Можно предположить, что сатана не захотел бы называть учеников пшеницей, учеников Христа пшеницей. Скорее всего, это был наш Господь, который его просьбу или его требование произнес именно так. Сатана просил, чтобы сеять вас не как солому, а как пшеницу. Поэтому и позволение от Бога для сатаны, оно не должно нас смущать, братья и сестры. Господь дает ему разрешение, дает позволение провести учеников через какие-то испытания, но Господь называет их пшеницей, которая обязательно пройдет через сито, которая вот пройдет через испытание. Я думаю, братья и сестры, вот это наш Господь. Когда мы с вами читаем Евангелие, вот для нас как-то вот возможно даже представить для себя его образ, может быть, ну, для каждого он какой-то своеобразный образ, какие-то черты характера, для каждого они более или менее так нравятся нам или любим эти вот черты характера во Христе. То есть вот читая Евангелие, мы можем для себя сложить какой-то вот образ о том, каким был Христос. Я думаю, как-то даже вот можно представить о том, как или о чем молился вот наш Господь. Есть очень известная для нас с вами его молитва, там молитва в Гефсиманском саду, да, вот мы знаем, о чем молился Христос в Гефсимании. Есть молитва перед воскрешением Лазаря, есть несколько благодарственных молитв нашего Господа. И, наверное, среди вот известных для нас молитв особое место молитвы занимает молитвы о его учениках. Молитвы Христа о своих учениках. Вот у него их было 12, потом Иуда стал предателем, 11. Вот есть, допустим, 17 глава Евангелия от Иоанна, где Господь молится о своих учениках. Он говорит, что вот обращается к Отцу и говорит: «Я не молю о всем мире, я молю о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». И вот там тоже есть просьба, Он говорит, что «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вот представьте, если вернуться к нашему с вами тексту, у нас есть особая молитва, молитва об отдельном ученике или молитва нашего Господа о Петре. Это 32 стих. Вот сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, и молитва Христа вот в 32 стихе, она именно о Петре. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Я молился о тебе, вот опять если посмотреть на то, как Господь говорит, скорее всего, это было неоднократное обращение Христа в молитве за своего ученика. Еще вот интересно обратить внимание, что меняется множественное число 31 стиха, где вот текст нам говорит, что сатана просил сеять вас всех, его близких учеников, как пшеницу. А теперь оно меняется на единственное число «Я молился о тебе». Сатана просил о всех, но Христос молился о Петре. И вот содержанием и центром молитвы Христа была вера апостола, чтобы не оскудела твоя вера, Петр. Вы знаете, братья и сестры, вот слово «оскудеть» на языке оригинала имеет очень простое значение – «закончиться». «Оскудеть» значит «закончиться», «исчезнуть» или прекратить свое действие. Господь говорит: молился о тебе, Петр, чтобы вера твоя не закончилась, чтобы вера твоя не прекратила своего действия. Вы знаете, иногда именно этим словом называли затмение солнца, когда вот луна полностью или частично закрывала солнце, и вот в определенных местах на земле указало, что свет солнца прекратился. Вы знаете, вот молитва Христа была о том, чтобы вера Петра, она не была похожа на солнце, на свет солнца, который был закрыт луною. Молитва Христа заключалась в том, чтобы действия сатаны не смогли разрушить веру апостола до конца. То есть, какими бы ни были испытания, вот молитва Христа была в том, чтобы Петр в испытаниях не потерял веру. Знаете, братья и сестры, вот потому что катастрофа – это не тогда, когда человека посещают испытания или трудности. Знаете, братья и сестры, катастрофа – это даже не тогда, когда мы проходим испытания и не можем их пройти, как Петр, когда мы спотыкаемся и падаем. А катастрофа – это тогда, когда мы перестаем верить. Катастрофа – это тогда, когда у человека вера прекращается, когда вера перестает оказывать свое действие. Вот Христос молился о вере Петра. Знаете, вот вера в жизни Петра, она уже очень много сделала. Очень много уже вера содействовала Петру вот именно в его жизни. И вот теперь, во время испытаний, Христос молится о том, чтобы Петр не перестал верить. Вот Господь говорит, что вот ты, Петр, некогда обратившись, утверди братьев твоих. То есть, несмотря на падение Петра, Христос предсказывает еще и такое время, когда он обратится. Да, Петр не сможет пройти испытание, он отречется от него трижды, но вера не оскудеет. И Христос говорит: вот когда ты обратишься после своего падения, ты утверди братьев твоих. То есть обратиться и значит вернуться к прежнему образу жизни, вернуться к прежнему состоянию, вернуться вот тогда, вот туда, где когда-то ты кем был. Вы знаете, вот слово «обращение», оно всегда подразумевает осознанное возвращение человека. Или такое возвращение, когда человек осознает свои ошибки. Вот есть такой текст, когда Господь разговаривал тоже с Петром, он сказал: «Если 7 раз в день согрешит против тебя брат твой, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». То есть обращение, оно всегда подразумевает покаяние человека. И вот Господь говорит, что обратишься, Петр, когда ты обратишься, когда ты осознаешь все свои ошибки, и ты вернешься, когда обновятся твои отношения со Христом. Петра ждало очень важное служение. Служение заключалось в том, чтобы он утверждал братьев своих. Итак, Петра ждет глубокое испытание, испытание, которое он не сможет пройти. Но вера Петра не прекратит своего действия. Он осознает все свои ошибки, вернется и обратится. И теперь его будет ждать вот это вот служение от Господа. Вот здесь Господь говорит вот именно так: утверди братьев твоих. А вы знаете, братья и сестры, вот в нашем отрывке можно заметить, как вот повествование Луки, оно немножко меняется. Оно сначала касается всех учеников в целом, и потом оно касается именно Петра в отдельности. То есть сатана просил испытать всех учеников, а Христос во внимание оставляет только Петра. А его обращение к Петру, его молитва вот только о Петре. А дело в том, что именно апостол Петр, это был тот апостол, которому Господь и здесь, и в других текстах Писания поручает заботу о церкви. Наш текст говорит: утверди братьев твоих. Я думаю, можем вспомнить с вами встречу опять Петра и Христа, вот на берегу озера, где Христос Петру дал другое поручение: паси агнцев моих. То есть вот апостол Петр, этот человек, на котором лежала вот эта вот ответственность, вот так заботиться о верующих, вот так вот заботиться о церкви. Он должен их утвердить, он должен их пасти. Утвердить значит сделать сильным. И утвержденным считается вот такой человек, который тверд и непоколебим в своем стремлении к какой-то цели. То есть у человека есть цель, он стремится к этой цели. Вот утвержденный человек не оставляет стремления к цели, даже несмотря на трудности. То есть слово утверждение, оно всегда подразумевает трудности в жизни человека и такого человека, который остается сильным, непоколебимым под воздействием этих трудностей. Вот в Священном Писании есть несколько интересных примеров, когда люди вот утверждали о других. Вот напомню вам эти примеры. Мы читаем в книге «Деяния апостолов» вот Павел и Варнава. Они прошли церкви, а церкви образовались, молодые церкви, и потом они вот говорят друг с другом и находят нужным дополнительный раз посетить вот эти вот молодые церкви. И вот Павел говорит, что вот посещают эти церкви для того, чтобы утверждать души учеников, увещевая их пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Есть пример другой церкви, это церковь города Фессалоники. Верующих этой церкви точно так посетили испытания, испытания их веры. И вот Павел находит нужным в эту церковь послать Тимофея. И он говорит: мы послали к вам Тимофея, чтобы он утвердил вас и утешил вере вашей. Таким образом, братья и сестры, утверждение, оно имеет вот эту цель – сделать человека сильным и неизменчивым под воздействием трудностей или перед лицом испытаний. То есть утверждение, оно всегда нужно тем людям, от чьей веры находится под угрозой. И вот целью утверждения является непоколебимость, несмотря на трудности. Вот когда мы читаем Священное Писание, это очень интересно, братья и сестры, иногда утверждение приходит от Бога. Вот я думаю, где-то в псалмах можно увидеть вот эту вот молитву, да, когда человек получает утверждение от Господа. Но очень интересно, братья и сестры, иногда к нам утверждение приходит и от людей. Варнава или Павел, это был Петр или Тимофей. Знаете, вот апостол Петр получает такое важное и очень странное поручение. Странное вот в том смысле, что это поручение получает именно Петр. То есть именно Петр получает вот поручение, а Петр, который сам перед лицом страданий или перед лицом трудностей не остался сильным, отрекся от Христа. Именно он, тот, кто отрекся от Христа, он получает это поручение делать людей сильными перед лицом трудностей. Знаете, вот в нашем тексте есть реакция самого Петра на вот эти вот слова нашего Господа, на такое вот обращение Иисуса Христа. Скорее всего, вот когда Петр слышал то, что Христос говорил, обращаясь к нему, он больше всего обратил внимание на слово «обращение». Вот Петр, когда обратишься, утверди братьев твоих, это вот было то слово, которое сильно смутило его. А обратиться, оно подразумевает, что ты упадешь. То есть Господь говорит: Петр, ты упадешь, и когда вот покаешься, вернешься, утверди братьев твоих. Это как раз таки было слово, которое сильно вот задело Петра. И вот здесь он как ответ говорит: Господи, нет, я с тобою готов в темницу и на смерть пойти. То есть вот здесь мы можем увидеть Петра как человека, которого пока его наполняет еще вот эта вот уверенность. Он уверен в себе, что бы то ни было впереди, он сможет пройти. Но теперь, братья и сестры, позвольте мне предложить вам некоторые выводы вот из прочитанного отрывка, из прочитанного текста. Я думаю, вот изучая эту историю, слова Христа, реакцию Петра, мы вполне можем сделать следующее заключение. Вы знаете, вот желание сатаны, оно заключалось в том, чтобы полностью разрушить веру апостола. Желание сатаны заключалось в том, чтобы полностью разрушить веру апостола. Прошу, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что атака сатаны, она очень целенаправленная, она очень-очень точная. То есть это не просто тот воин, который посылает стрелы хоть куда, лишь бы навредить. Скорее всего, братья и сестры, сатана – это очень опытный воин, который знает тактику войны и который очень хорошо знает именно куда нужно пустить свою стрелу. Он знает, как можно принести вред для веры человека. Очень часто, братья и сестры, лучше всего разрушают веру человека трудности в жизни. Очень часто лучше всего разрушают веру человека трудности и испытания в жизни. Вот давайте вспомним притчу о сеятеле. Помните, братья и сестры, Господь говорит о людях, которые не имеют глубокого корня. Это как раз таки те люди, которые верят, услышав слово, но когда приходят искушения, Господь говорит, отпадают. Оказывается, лучше всего, братья и сестры, нашу веру рушат трудности и испытания. И я прошу, посмотрите, братья и сестры, какой хороший момент для испытания находит дьявол. Это арест Иисуса Христа. Когда, может быть, вот первый раз в жизни апостол Петр и другие ученики, они Христа увидят совершенно беспомощным. Они его увидят совершенно беспомощным. Вот таким они его никогда, никогда не видели. Сначала Христа арестованного поведут там в дом первосвященника, а затем Писание говорит, что его свяжут. Его свяжут веревками. И вот беспомощным ученики никогда не видели Петра, не видели Христа. И вот здесь, когда все разбежались, другие апостолы, когда происходит совсем непонятное для Петра, где-то во дворе он находится, и служанка всматривается в него и говорит, всем людям говорит, этот был со Христом. Другой человек подходит к Петру и говорит, и ты из них. И третий говорит то же самое. И каждый раз Петр отвечает одно и то же, не знаю его, не знаю, о чем вы говорите. Я думаю, братья и сестры, вот когда мы читаем об отречении Петра, нам очень важно или не нужно недооценивать глубину вот этого страха, который имел Петр, или глубину страха, который имели другие апостолы. Вот давайте себе представим, что это были ученики нашего Господа, которые оказались в самом центре событий, касающихся страданий и смерти Христа. Вот представьте себе, что вот это стремительное нападение сатаны, оно приходит в такой момент, когда все очень-очень плохо. И даже вот читая этот текст, мы с вами можем сделать вывод, что никто из апостолов не смог бы пройти это время испытаний, если бы не получили помощь от Бога. Если бы Господь не молился о Петре, его вера обязательно бы оскудела, потому что, скорее всего, братья и сестры, человеку невозможно перенести того, что грех делал с Сыном Божьим. Поэтому апостолы оказались вот в самом центре этого. Также давайте мы с вами будем помнить, что вот молитва нашего Господа, она не заключалась в том, чтобы Петр никогда не споткнулся. Господь так не молился, чтобы Петр никогда не споткнулся в своей жизни. Но молитва его была в том, чтобы вера не оскудела перед лицом трудностей. Вы знаете, братья и сестры, вот в нашем тексте как раз-таки вера для апостола Петра становится тем щитом, который позволит ему устоять или подняться после вот этих вот трудных испытаний. Именно вера позволила Петру обратиться. Я думаю, вот всегда для нас, даже вот для верующих людей, очень трудно дать вот такое точное определение, вот значение этого понятия веры по Писанию. И можно как-то с разных сторон вот смотреть на веру. Но в общем, мне кажется, можно сказать, что в Священном Писании вера – это очень часто или даже всегда вера – это реакция человека или отзыв человека на действие Бога. А вера – это ответ человека на то, что делает Бог вот в его жизни. А поэтому, братья и сестры, веру человека всегда видно. Вера, она всегда очень активная в человеке. И веру никогда невозможно спрятать глубоко в сердце, так, чтобы никто не видел. То есть это неправда, когда человек говорит, что у него есть вера глубоко в сердце. Веру всегда видно. Вы знаете, братья и сестры, вот когда, допустим, у апостола Петра появилась вера во Христа, когда у него появилась вера в его проповедь о Царстве Небесном, Петр все оставил. И он остался послушным призыву Христа, следуй за мною. Для него не было трудно оставить все и последовать за Христом, потому что у него была вера. Вы знаете, братья и сестры, вера – это то, что соединяет человека с Богом. И соединяет вот в том смысле, что мы начинаем осознавать и понимать присутствие Бога в моей жизни. Поэтому для нас с вами вера в живого Бога, вера в проповедь Христа, вера в жертву Христа – она всегда очень-очень много значит. Вот представьте себе, вот Господь говорил, что иногда для человека достаточно самого маленького количества веры. Веры, которая похожа на зерно горчицы. И Он говорит, что это вера, которая производит очень большие действия. Вы знаете, братья и сестры, вера – это то, что вот для человека центром жизни делает Бога. И ничто другое, а ничто остальное. Мы с вами живем вот в такое время, когда есть и верующие люди вокруг нас, есть и неверующие, их тоже очень много. Допустим, ну, недавно по новостям говорили, что где-то в 2008 году на берегах Иртыша нашли кость человека. И вот сейчас только ученые разобрались, или, так сказать, дали возраст этой кости. Они говорят, что это самая древняя кость, вот, которую находили человека. Сказали, возраст это 45 тысяч лет. То есть, вот, знаете, люди сегодня неверующие, а если их спросить, они приведут очень много доказательств и скажут, ну, покажите мне Бога. Где вот есть Бог? И они скажут, вот у нас есть и это доказательство, и другое доказательство, что Бога нет. Позвольте, братья и сестры, напомнить вам вот слова глубоко верующего человека из книги Псалмов. Вот, может быть, в то время, когда Все говорят, где Бога найти? А вот Давид в 138-м псалме говорил, куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Вот что делает вера с человеком, братья и сестры, вера. Она человеку позволяет осознавать вот это присутствие Божье. Даже когда другие говорят, Бога нет, или покажите Бога, вот вера нас соединяет с Богом, и мы осознаем вот Его присутствие. Я думаю, братья и сестры, это также одна из причин, почему атака сатаны, она всегда направлена или часто направлена на веру человека. А согласитесь с тем, братья и сестры, что ну, будто у нас есть в жизни испытания, трудности или нет, у нас как-то посещают сомнения. Я думаю, вы согласитесь с тем, что очень часто наша вера, она смешивается с сомнениями. И вы знаете, вот даже в жизни таких сильных людей, как Иоанн Креститель, вот мы читаем, что ему тоже приходили сомнения. Ко Христу он послал учеников своих, которые должны были спросить его, ты ли тот, который пришел или ожидать нам другого. И вы знаете, вот когда думаешь о вере, когда думаешь о Петре, об испытаниях в жизни, об Иоанне Крестителе, когда думаешь о том, что вот есть сомнения в жизни, трудности приносят в нашу жизнь сомнения, как-то по-особенному в сердце вот звучит молитва Отца. Молитва Отца, который пришел ко Христу с просьбой о Сыне, когда вот он воскликнул и говорил, «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Очень часто, братья и сестры, это вот именно наше с вами состояние. «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Поэтому, я думаю, мы с вами вот должны согласиться с тем, что как важно для нас с вами хранить нашу веру, как важно для нас с вами питать нашу веру, а чтобы она росла, расти в вере, и молиться о том, чтобы наша вера с вами не скудела. И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, я думаю, нас должно настораживать, ну, если так можно сказать о Петре, его наивность. То есть вот из слов Христа Петр не смог понять величину и сложность испытания, которое надвигалось на него. Может быть, он как-то знал, знаете, свои способности, знал себя как человека, что у него никогда, может быть, не было страха, да, что ему не страшно перед воинами, не страшно перед какими-то трудностями, испытаниями. Но, знаете, вот он был готов пойти в темницу и на смерть, но в жизни, в действительности, все оказалось намного сложнее, чем Петру было возможно представить. Вы знаете, говорят, что вот для альпинистов, для любителей покорять очень высокие горы, первостепенно важно, прежде чем пойти на гору, оценить свои силы, смогу ли я подняться на эту гору или нет. Вы знаете, потому что если альпинист, он сделает ошибку и переоценит свои силы, то вот ошибка для альпиниста, она, скорее всего, будет стоить ему жизни. И я знаю, что вот многие альпинисты, которые хотят покорять известные там высоты, вершины, они очень долго готовятся, они готовятся месяцами, кто-то готовится годами к тому, чтобы покорить эту высоту. Потому что если сделаешь ошибку и переоценишь свои способности, ты просто погибнешь. Я думаю, братья и сестры, поэтому Господь очень часто и нас с вами предупреждает. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Какое желание, пожалуйста.